Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге обнаружили еще два эрмитажных экспоната. В Кирове прекращает существование последнее независимое издание. Интересным назвал премьер-министр Израиля предложение разместить ливанские войска в приграничной зоне. В Петербурге к зданию ОФСБ сегодня был подкинут пакет, в котором находились еще два антикварных предмета – крест и чаша, судя по всему, украденные из Эрмитажа. По делу о хищении 200 с лишним экспонатов из хранилища Эрмитажа уже задержаны три человека – муж и сын сотрудницы музея, а также частный коллекционер. Сегодня же стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Стоимость пропавших рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. Рисунки появились на антикварных рынках в России и за рубежом. Несколько работ в июне были выставлены на аукционе «Кристис», говорит внук художника Андрей Чернихов.
Мне позвонил мой приятель из Берлина, очень известный современный архитектор, и спросил, знаю ли я о том, что будет продаваться на Кристи несколько работ Якова Чернихова, и что я думаю о них. Так как я ничего не знал, то мы зашли в интернет и увидели, что эти работы, по нашему мнению, должны были быть в Государственном архиве литературы и искусства.
По словам Андрея Чернихова, выставлявшиеся на аукционе рисунки удалось вернуть. В среду они должны быть доставлены из Лондона в Москву. Директор архива литературы и искусства Татьяна Горяева считает, что к хищению причастны сотрудники учреждения.
К сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что без участия сотрудников архива не обошлось, потому что главная задача архивиста – это обеспечение сохранности документов.
Сказала директор архива в эфире телеканала «Россия». В Дагестане проводится масштабная спецоперация, ищут участников покушения на двух высокопоставленных чиновников. Утром на пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова был взорван заминированный автомобиль. Прокурор погиб, раненый его водитель и охранник. Глава МВД Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров, выехавший в Буйнакск, также подвергся нападению. Его кортеж был обстрелян на автотрассе. До этого произошло несколько взрывов. Погибли два милиционера, еще один ранен. Министр не пострадал. Расследованием занимается Генпрокуратура России.
Прокуратурой возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это терроризм. По статье 295 это посягательство на жизнь лица, производящего предварительное расследование, и по другим статьям.
Сказал заместитель генпрокурора России по Южному федеральному округу Иван Сыдорук. В Кировской области на этой неделе прекратит существование еженедельник «Наш выбор». Последнее в области независимое издание продано под давлением местных властей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Газета теперь будет выходить в другом формате. Ситуацию комментирует главный редактор Николай Голиков.
Позиция газеты была несколько, может быть, более независима, чем дозволяют рамки так называемой управляемой демократии. То есть газета достаточно свободно писала о разных неблаговидных делах сильных мира сего. Достаточно много освещала жизнедеятельность оппозиционных движений, которые все-таки сохранились в городе Кирове. Вообще высказывал свое мнение на очень многие вопросы.
Выбор купил никому неизвестный 22-летний бизнесмен Михаил Казаков. А вот у журналистов выбора практически не осталось. Или согласиться с новым курсом на Единую Россию, или покинуть родное издание.
Я, например, отсюда ухожу. Я ухожу в другое место и буду издавать новые газеты.
Вместе с главным редактором уходит и большая часть творческого коллектива. Так что вместо газеты областному правительству достанутся только пустые кабинеты и выключенные компьютеры. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт заявил, что предложение ливанского правительства о размещении войск в приграничной с Израилем зоне представляет определенный интерес. Подробности репортажа корреспондента Радио Свобода в Израиле Равшана Гусейнова.
Не секрет, что мы слышали о предложении ливанского правительства разместить в Южном Ливане 15-тысячное войско и изучаем его. Как я уже не раз говорил, мы сторонники реализации резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559, существенным элементом которой является размещение в регионе ливанской армии и вывод сил Хезболлах. Это интересное предложение, суть которого нам еще предстоит изучить, сказал премьер-министр. Ольмерт сообщил, что намерен вынести вынести на обсуждение кабинета рекомендации командования армии по расширению военных операций в Южном Ливане. В настоящее время войска проводят зачистки на глубине 5-6 километров на сопредельной территории. Накануне армия объявила жителям Южного Ливана о запрете на передвижение после 10 часов вечера в зоне глубиной около 20 километров вдоль границы. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере двух терактов были полицейские патрули. В Польше задержан последний участник нападения на детей российских дипломатов в июле прошлого года, рассказывает Алексей Диковицкий.
21-летний мужчина был задержан в Варшаве. Следователям долго не удавалось выйти на след хулигана, поскольку он, по словам полицейских, знал, что его ищут и тщательно скрывался. Задержанный сразу же признался в содеянном и подтвердил гипотезу полиции. Нападение на детей дипломатов, трех россиян и казаха в возрасте от 15 до 17 лет, носило исключительно бытовой характер. У потерпевших хулиганы отобрали три мобильных телефона, а причиной того, что случилось, был спор из-за девушки, заявил Яцек Киндера из варшавской полиции. Год назад на нападение на подростков сразу же отреагировал российский МИД, потребовавший немедленно выяснить все обстоятельства случившегося. Российская сторона заявила также, что инцидент не является случайностью и свидетельствует о наличии в Польше антироссийских настроений. Через несколько дней в Москве был избит сотрудник польского посольства и польский журналист. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На северо-западе Испании, в Галисии, горят леса, погибли три человека. Полностью выгорели более 12 тысяч гектаров леса. Пять человек арестованы по подозрению в намеренных поджогах. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что делать Хизбаллах сложным противником? Военные и политологи о Ливано-Израильском конфликте. Политические элиты Северного Кавказа. Как определить возраст слоев земли? И неблагополучная семья глазами ребенка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ливанское правительство заявило, что направит на юг страны 15 тысяч военнослужащих регулярной армии. Жест приветствовал и Израиль, и международное сообщество. Франция даже после этого шага Ливана предложила учесть некоторые поправки в проект резолюции, предложенные Лигой арабских государств. Все понимают, что чем быстрее на юг Ливана войдут международные ливанские силы, тем быстрее прекратится кровопролитие. Четвертую неделю продолжаются бомбежки ливанской территории и операции израильской армии против Хизбаллах. Может быть, израильские военные были готовы к длительной кампании, но израильское население нет. Некоторые эксперты даже высказывают предположение, что Израиль недооценил мощь шиитской группировки. Почему операция против Хизбаллах оказалась для израильской армии столь сложной? Мои коллеги Чарльз Рекнегел и Доминик Брейтхауп побеседовали на эту тему с бывшим официальным представителем наблюдательных сил ООН в Южном Ливане в 80-х годах Тимуром Гокселем.
Эти люди боролись против Израиля в Южном Ливане в течение 18 лет. Со стороны об этом забывают, а ведь они знают израильтян. Они боролись с ними в годы оккупации Ливана, а потом готовились к партизанской войне. У них большой опыт, они хорошо оснащенная партизанская армия, и они верят в то, что они делают. У них есть поддержка местного населения, они сами выходцы из этого населения, они чувствуют, что защищают свои собственные деревни. И если вы сложите все это вместе, то получится очень сильная армия, по крайней мере, партизанская армия.
Стратегия Израиля – разбить руководство и систему связи Хизбаллах. Но вот уже почти 4 недели эта армия выживает. В чем сила ее структуры?
Они действуют не в рамках военной иерархии или военного командования. У них ничего подобного нет. Есть один лидер в Бейруте, а остальные – это отдельные, действующие автономно подразделения на местах. Они не в курсе, что делает соседняя ячейка. Им не нужна связь, они не ждут приказов. Они и так знают, что делать. Это небольшие подразделения, не более 20 человек в каждом, в основном местные жители. Они воюют самостоятельно, им не нужна тыловая поддержка и снабжение. Они самодостаточны. Именно поэтому их так сложно поймать.
Организационная структура, которую вы нарисовали, характерна для всех партизанских армий. Но, в отличие от многих, Хезболлах еще и широко представлена в ливанском обществе.
Политическое и социальное крыло Хезболлах представлено в обществе. А вот военное крыло – это абсолютно секретная организация. Даже сами члены Хезболлах не всегда знают о том, из кого состоит военное крыло. Они чрезвычайно заботятся о собственной безопасности, почти до паранойи. Большинство ничего о них не знает, потому что они не показывают себя. Они не носят формы, не нуждаются в базах или складах. И именно потому, что это настолько секретное крыло, израильская разведка относится к нему с чувством здорового уважения. Она все это время пыталась выследить их.
Насколько шейх Насралла, духовный лидер организации, контролирует военное крыло?
В соответствии со структурой, шейх Насралла является единственным верховным командиром, и никого между ним и командирами на местах нет. Они уничтожили все промежуточные звенья командования несколько лет назад, потому что поняли, что если будут организованы в военные единицы, то Израиль с легкостью их вычислит. Формально организованная армия всегда производит шум, когда начинает движение. Так что они уничтожили организацию и работают с помощью системы тайных ячеек.
Прерву разговор с бывшим представителем сил ООН в Южном Ливане в 80-х годах Тимуром Гокселем. В конце прошлой недели в Комитете по вооруженным силам Сената США прошли слушания по ситуации в Ираке, Афганистане и на Ближнем Востоке. Мы уже рассказывали о том, что говорилось на них по поводу возможной гражданской войны в Ираке. А вот какую картину Хезболлах дал командующий вооруженными силами США генерал Джон Абизаид.
Резолюция 1559 четко призывает разоружить Хезболлах и распространить ливанский суверенитет от северной до южной границы страны. Если бы рекомендации этой резолюции были выполнены, или если был бы сделан хоть шаг в направлении их выполнения, то нынешняя проблема не носила бы столь серьезный характер. Иранцы, которые вооружили Хезболлах баллистическими и противолодочными ракетами, ракетами, способными достичь Хайфы, и далее, придали Хезболлах форму государственности и военные возможности, которыми не обладает ни одна вооруженная группа в регионе. Есть способы при участии международного сообщества со временем разоружить Хезболлах. И шииты, которые сейчас участвуют в политической жизни Хезболлах, смогут стать частью общей ливанской политики. Смогут ли израильтяне разбить Хезболлах? Со временем смогут. Но должен заметить, что постепенно под внешним давлением начинает разрушаться консенсус, что Ливан должен быть единым государством. А это исключительно важно, чтобы он оставался единым государством. Это ключ к стабильности на Ближнем Востоке. Международное сообщество должно двигаться в этом направлении.
Вопрос задает сенатор Эдвард Кеннеди.
Разрешите спросить вас, генерал Абизаид, если нам, имеющим 130 тысяч военнослужащих в Ираке, сложно справиться с иракским сопротивлением, то как международные силы смогут справиться с разоружением Хезболлах?
Сенатор, думаю, что авторитет международного сообщества, правильный мандат и возможности миротворческих сил, как и участие всех заинтересованных сторон, сделают это возможным. Со временем Хезболлах можно разоружить.
Вернусь к разговору с бывшим представителем сил ООН в Южном Ливане, в которых, кстати, в 80-х годах служил и генерал Джон Абизаид, Тимуром Гокселем. Известно, что израильская разведка охотится за духовным лидером Хезболлах шейхом Насраллой. Если его не станет, организация распадется?
Если он уйдет, организация, скорее всего, развалится. Особенно сейчас, когда вряд ли можно в одночасье найти лидера, способного взять под контроль столь сложную организацию, которая занимается одновременно социальными, экономическими, политическими и военными проблемами. Никто не сможет справиться с этой задачей. Более того, в Хезболлах есть несколько течений, которые тоже соединяют вместе именно шейх Насралла. Насколько я понимаю, некоторые из этих групп без него были бы значительно более независимы в своих действиях. А когда люди с оружием и ракетами начинают предпринимать независимые действия, вот тогда возникает настоящая проблема. Не знаешь, куда они пойдут. Сейчас же Насралла поддерживает порядок из центра и осуществляет центральное командование.
Тимур Гоксель, бывший представитель миротворческих сил ООН в Южном Ливане в 80-х годах. Я начала эту тему с того, что ливанское правительство намеревается направить на юг страны 15 тысяч военнослужащих регулярной армии. Что эта армия собой представляет? На слушаниях в Сенате США этот вопрос генералу Абизаиду задал сенатор-республиканец от штата Виргиния Джон Уорнер.
Я хотел бы узнать вашу оценку того, какова сила ливанской армии сегодня. Нужна ли им дополнительная тренировка и военные средства для того, чтобы выполнить задачу, которую ставит перед ней ливанское правительство, начать осуществлять контроль на территории страны, учитывая, что, предположительно, там будут размещены и международные силы.
Сенатор, я, конечно же, не хочу, чтобы мои слова как-то влияли на дипломатические усилия, которые сейчас предпринимаются. Важно, чтобы дипломаты сделали свою работу. Ливанские вооруженные силы — силы профессиональные. У них один из наиболее образованных офицерских корпусов на Ближнем Востоке. Это небольшие вооруженные силы по стандартам Ближнего Востока, всего 50 тысяч военнослужащих. И они должны пройти серьезную тренировку и обновить оборудование, что, я думаю, Запад и, в частности, Соединенные Штаты могут им предоставить. Мы недавно, до того, как начались нынешние трудности, посетили части ливанских вооруженных сил, провели оценку их боеготовности. Им нужны в том числе и запчасти. По-моему, мы ясно дали понять, что готовы помочь немедленно. Думаю, что потребуется и другая помощь, потому что ничего не выйдет, если у Хизбаллах будет военное преимущество над ливанскими вооруженными силами. Им предстоит обеспечить суверенитет на всей территории страны. Думаю, они в состоянии это сделать при поддержке либо миротворческих сил, либо сил по установлению мира, в зависимости от того, как решат дипломаты. Но эти силы должны иметь право активных действий. Я служил во временных силах ООН в Ливане в середине 80-х годов. Они не могли реально устанавливать мир и безопасность в регионе. Так что какие бы силы ни были в Ливане, они должны иметь право на активные действия.
Активные действия?
Активные действия. Очень точный и недвусмысленный мандат. Однозначная поддержка со стороны ливанского правительства и других сторон.
Вы не могли бы чуть более расширенно определить ваш профессиональный термин «право на активные действия»? Это как раз вторая часть моего вопроса.
Право на активные действия означает, что у командира есть возможность приводить в действие мандат, данный ему международным сообществом, применяя все средства, которые есть в распоряжении его сил. И я думаю, что в случае с Южным Ливаном потребуются серьезные средства. Не только легкое оружие, а все виды оружия.
Право на активные действия, о чем говорит генерал Абизаид, это то, что ООН выдает с наименьшей охотой. Всю кровавую войну в Боснии, например, голубые каски ООН этого права не имели. Они могли только наблюдать и пытаться разъединить конфликтующие стороны. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В силу целого ряда причин отношения между Российским федеральным центром и северокавказскими субъектами имеют особый характер. Кремль в этом регионе не в состоянии игнорировать интересы местных кланов. В своей политике на Северном Кавказе Москва, как правило, делает ставку на определенную властную группировку, что, в свою очередь, порождает напряжение в отношениях между местными кланами. О характере властных элит в республиках Северного Кавказа наш корреспондент Олег Усов побеседовал с московскими и региональными экспертами.
Властные элиты на Северном Кавказе в последнее время формируются, как правило, из представителей местных политических кланов. Отмена всенародных выборов глав северокавказских субъектов, на взгляд многих экспертов, существенных изменений не принесла. Кремль учитывает интересы местных политических группировок, говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Если Кремль позволяет развиваться той или иной отрасли и отдает ее на откуп определенному клану, то этот клан лоялен. Если приходят группы, которые, в принципе, позволяют себе составить жесткую конкуренцию правящему клану, то Кремль может поддержать вполне и представителей этой группы, если его чем-то не устраивает руководство республики. В этом случае начинается война, как-то были эскалации отношений в ряде регионов. Однако последние несколько лет Кремль довольно умело лавирует между местными кланами, выбирая сильнейшего и опираясь на него. Тем самым он создает себе очень мощную опору среди региональных элит и одновременно снимает с себя необходимость держать там военного наместника, скажем так.
Говорил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Заявление президента Чечни Алу Алханова о необходимости начать борьбу с клановостью в регионе некоторые эксперты объяснили обострившейся внутриполитической ситуацией в Чечне. Алханова не устраивает наличие в республике нескольких сильных кланов. Алу Алханов занял президентское кресло в результате всенародных выборов, что дает ему основание говорить о себе как о политике, стоящем над политическими группировками. Премьер-министр республики Рамзан Кадыров пользуется репутацией главы ключевого клана в Чечне. Так называемый кадыровский клан не исчез с политической сцены даже после гибели Ахмада Хаджи, во многом благодаря тому, что его сына Рамзана поддержал президент Владимир Путин. Ну и для Кадырова-младшего Кремль выстроил систему сдержек и противовесов, продолжает Алексей Мухин.
Рамзан Кадыров на самом деле не политик, безусловно. Это продукт кремлевских технологий по созданию, выращиванию определенного рода новой формации действующих руководителей региона, программа у которых заложена полная лояльность и безоговорочная лояльность. В этом смысле я уже упомянул, что у Кремля даже возникают определенного рода проблемы, потому что они иногда не знают, что делать с инициативами, которые выдвигает тот же Рамзан Кадыров.
Насколько сегодня высока роль кланов в политической жизни Юга России? Эксперты полагают, что клановость стала чуть ли не главной особенностью формирования политических структур как в Чеченской республике, так и на всем Северном Кавказе. Аналитики считают, что клановость создает условия для коррупции, неравенства, бюрократизма. Все эти процессы знакомы экспертам и по советскому прошлому. Между сегодняшней клановостью и вчерашней партократией немало общего.
Кто был 20 лет назад у власти, те же они остались и у власти. Был у нас пресс-секретарь обкома 20 лет назад, сейчас он президент. Это какие-то кланы, какие-то собственники, что ли, переделали собственность. Полный ориентир, курс на Москву. Москва диктует, Москва ставит своих людей, кто у власти, и все. Для простых людей это абсолютно не играет никакой роли.
Говорил дагестанский историк Хаджимурат Денагу. Эксперты полагают, что не случайно на Северном Кавказе бывшая партийная номенклатура задержалась во власти дольше, чем в других регионах. До недавнего времени Северную Осетию возглавлял бывший член Политбюро ЦК КПСС, Кабардино-Балкарию – бывший член ЦК КПСС, секретарь коммунистического обкома. Недавний партийный руководитель возглавляет Дагестан и сегодня. Муху Алиев в советское время занимал пост секретаря Рескома. Почему Кремлю выгоден приход во власть новых политиков? Продолжает Алексей Мухин.
Бывшие руководители республик, занимавшие этот пост, как правило, очень долгое время, являются системообразующими коррупционной составляющей региона. Вынимая эту системообразующую составляющую, Кремль таким образом делает ситуацию управляемой из центра. То есть это довольно технологический процесс по замене элит с целью создания там управляемой ситуации.
Есть мнение, что кланы в Чечне пришли на смену тейповой системе. По крайней мере, ТЭП, некогда эффективный общественный институт, сегодня фактически утратил свое значение в политической жизни Чечни, говорит сотрудница интернет-издания РБК «Дели» Анастасия Матвеева.
Что касается тейповой системы, то она не играет именно политической роли в жизни чеченского общества. Ее роль исключительно общественная и... на самом деле во многом преувеличено. То есть, действительно, это такой вот традиционный уклад чеченского общества, и во многом как бы тейп необходим, чтобы решить, там, за кого выйти замуж. А что же касается его роли в политической жизни, то как бы настолько уже политическая жизнь изменилась, она по другим законам течет, что там роль тейпа сведена к минимуму. И нельзя говорить о том, что коррупция проистекает из тейповой системы. У коррупции совершенно другие корни. И, в общем-то, по всей России они не отличаются. Как бы дело во всевластии чиновников в избирательном применении закона и в том, что законы Российской Федерации не работают в том виде, в каком они как бы должны были работать, как они задумываются. И тейповая система здесь ни при чем.
Но в то же время федеральный центр стремится изжить тейпы в Чечне, ликвидируя то, что оказывает большое влияние на общество, в том числе и на властную элиту. По мнению ряда экспертов, объявлена Алу Алхановым борьба с клановостью, часть кремлевской концепции по изменению политического поля в регионе, продолжает Анастасия Матвеева.
Очень многие аналитики говорили о том, что его декларация борьбы с клановостью была подкопом под Кадырова. Я думаю, что даже дело-то не в этом, а в том, что действительно обозначить борьбу с кланами и борьбу с тейпами, и, в общем-то, кто-то из Кремля подсказал, как программный элемент его послания, потому что кремлевские политтехнологи не скрывают, что именно ассимиляция чеченцев в Российскую Федерацию является целью-то, в общем-то, политики на Северном Кавказе российской, чтобы чеченцы утратили какую-то свою национальную самобытность, которая во многом заключается в тейпах, и превратились в дорогих, понимаешь, россиян. Еще в начале второй чеченской кампании один из кремлевских политтехнологов так прямо и заявил, что нашей целью является то, чтобы Чечня в информационном поле занимала ровно то же место, что и Калужская область. А понятно, какие новости приходят из Калужской области. Там в лучшем случае высота надоев повысилась за прошедший год. Вот нельзя сказать, что эта цель не достигается. Очень грамотная была проведена политика, я считаю, с точки зрения чеченизации конфликта, безусловно. И вот фигура Кадырова там ключевую роль играет в этом отношении.
Это было мнение сотрудницы интернет-издания РБК «Дели» Анастасии Матвеевой. Во второй половине 90-х годов представители бывшей партийной номенклатуры на руководящих постах стали менять выходцы из предпринимательских структур. Получив собственность, бизнесмены хотели доказать, что они могут управлять ею более эффективно, чем бывшие партийные и комсомольские функционеры. В процессе накопления капитала у бизнесменов росли и политические аппетиты. К тому же собственность гораздо проще сохранить и приумножить с помощью властных рычагов, говорит Алексей Мухин.
Бизнес-призыв, скажем так, во власть в Северном Кавказе, он совпал с бизнес-призывом во власть по всей территории России. Так что это было явление не столько характерное для Северного Кавказа, сколько характерное вообще для регионов России.
Но затем, как считают эксперты, в регионе наступило время представителей силовых структур. И хотя президентский пост в регионе занял только один сотрудник Федеральной службы безопасности, Мурат Зязиков в Ингушетии, наблюдатели убеждены, что в целом вес сотрудников спецслужб в управлении территорией Юга России значительно вырос. Слово эксперту по проблемам Кавказа Рауфу Вердиеву.
Северный Кавказ сегодня рассматривается с позиции силовиков, потому что те последнее время, скажем так, вопросы, которые поднимаются на Северном Кавказе, они больше касаются силового решения. Это мы знаем, и вопросы, касающиеся, скажем, сдачи боевиков оружия и так далее и тому подобное. На самом деле силовики достаточно хорошую позицию сегодня занимают на Северном Кавказе. Мы видим, что за последние 10 лет Кавказ из очага, скажем так, конфликтов превратился уже в более-менее свободную зону. И уже после того, как силовики решат все вопросы, я думаю, тогда уже настанет время экономистов, и они будут уже думать, какие полезные ископаемые есть на Кавказе, какие природные ресурсы можно добывать для того, чтобы их успешно реализовывать на международном внутрироссийском рынке. Экономисты, они будут рассматривать не геополитические вопросы, а чисто экономические. Руководители республик должны быть больше менеджерами. Слово менеджер, управленец, переводится. И то есть он должен разбираться и в политических, и в экономических аспектах.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа Рауф Вердиев. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин согласен с утверждением, что на Северном Кавказе сегодня ключевые позиции заняты сотрудниками специальных служб и силовых структур.
Сейчас, безусловно, на Северном Кавказе бизнесменов меняют представители силовых органов, спецслужб или так или иначе связанных с ним политиков жесткого крыла, скажем так, жесткой направленности. Это вполне объяснимо тем, что Северный Кавказ, как зона особого интереса Кремля, рассматривается в качестве самого слабого региона Российской Федерации.
Но к ним на смену должны прийти политики.
На смену, безусловно, должны прийти политики, потому что жить в условиях постоянного стресса, который так или иначе навязывают Северному Кавказу его силовые руководители, это невозможно. Более того, скорее всего, политики придут именно волей Кремля, именно силовым волевым политическим решением, которое Кремль примет, когда поймет, что Северный Кавказ удержан под контролем Кремля. Сейчас такой уверенности нет, и поэтому то, что мы наблюдаем на Северном Кавказе, это просто в какой-то степени силовой кремлевский призыв. Из-за неуверенности Кремля в том, что Северный Кавказ останется в рамках Российской Федерации.
Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе биография британской футбольной звезды. 800 лет городу Дрездену. Чем торгуют французские букинисты? Русский европеец Виктор Шкловский. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 2 часа дня в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Дагестане идет масштабная спецоперация. Ищут участников покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел. Прокурор погиб, министр не пострадал. Несколько человек ранены. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ходе процедуры банкротства компании «ЮКОС». Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. В Петербурге найдены еще 2 антикварных предмета, судя по всему, украденные из Эрмитажа. Одновременно стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Боевики «Хизбаллах» снова подвергли обстрелу севера Израиля. Ранены по меньшей мере 2 человека. В боях на юге Ливана убиты 3 израильских военнослужащих и не менее 15 боевиков. Международная амнистия признала узниками совести 4 активистов белорусского оппозиционного объединения «Партнерство». 4 августа суд в Минске приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Активисты национал-большевистской партии устроили акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил по реке мимо Кремля. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. В Польше задержан последний участник нападения на детей российских дипломатов в июле прошлого года. На северо-западе Испании в Галисии горят леса, погибли 3 человека. 5 человек арестованы по подозрению в намеренных поджогах. В Турции крупнейшая вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как определить возраст слоев земли, а по ним земной климат? И неблагополучная семья глазами ребенка. Нынешним летом в Москве прошла 3-я всероссийская конференция по геохронологии. Эта дисциплина занимается методами датировки геологических слоев. Для определения их возраста, как правило, применяются изотопные методы. Рассказать об изотопах и о том, как их используют для датировки образцов и изучения климата в далеком прошлом Земли, мы попросили доктора-геолога минералогических наук Бориса Покровского, заведующего кафедрой геохимии изотопов и геохронологии Геологического института Российской академии наук. С ним беседует Александр Сергеев.
Чтобы начать разговор об изотопах, я бы предложил такую метафору. Оказывается, в том веществе, которым мы пользуемся повседневно, что бы это ни было, воздух, вода, какие-то горные породы или материалы, на самом деле записана информация, которую не видно. Там, где есть, скажем, кислород, в действительности есть несколько видов кислорода. Там, где есть углерод, встречается несколько видов углерода. Если мы научимся читать эти записи, то мы можем получить огромный массив информации об истории, о происхождении вещества. Вот именно об этом нам сегодня и будет рассказывать Борис Глебович Покровский. Начнем с вопроса о том, что это за разные виды кислорода, углерода, водорода, которые встречаются в веществе.
Ну, что такое изотоп? Это разновидности атомов того или иного элемента, который отличается массой, но не отличаются зарядом ядра. В течение долгого времени считалось, что они вообще не разделяются в природе. Они абсолютно идентичны. Тем не менее, между ними существуют небольшие различия. И в природе происходят достаточно сильные перераспределения изотопов между разными фазами. Если говорить о кислороде, между, скажем, породами и водой, из которых эта порода образовалась, между водой и паром, водой и льдом и так далее, и так далее. Изотопная геохимия может быть разбита на 2 больших подотдела. Это геохимия радиоактивных и радиогенных изотопов, то есть нестабильных, и геохимия стабильных изотопов. Количество радиогенных и радиоактивных изотопов все время меняется в результате радиоактивного распада, скажем, один из способов самых распространенных определения возраста – это рубидий стронцевый. 87-й рубидий распадается, превращается в 87-й стронций. Количество радиоактивного рубидия несколько уменьшается, а количество стронция, то есть дочернего 87-го стронция, довольно значительно увеличивается. Это можно измерить. И таким образом рассчитать возраст по достаточно простой формуле.
Отличить один изотоп от другого, если они одинаково вступают в химические реакции, должно быть очень сложно. Вот у нас есть, скажем, атом углерода, С12, с атомной массой 12, состоит из 6 протонов, 6 нейтронов, ядро, вокруг них 6 электронов, все совершенно тривиально. И вот раз и появляется еще С13, там на один нейтрон больше. Нейтрон, нейтральная элементарная частица, заряда не содержит. У нас есть два атома, один весит 12 атомных единиц, другой 13. Химически неотличимы. Как их отличить друг от друга?
Измеряют изотопный состав на приборах, которые называются масс-спектрометр. Такое слово с тремя «С» в середине. Физически это довольно простой прибор. Вы, скажем, запускаете туда газ СО2, образуются ионы. Эти ионы разгоняются в такой в кривой трубе. В середине этого искривления, этой трубы, находится магнит. В этом магнитном поле они загибаются.
Потому что заряженная частица, да, когда она через магнитное поле проходит, она поворачивает, да?
Да, совершенно верно. Опять-таки...
Сила Лоренца.
Да-да-да. Правила правой руки и так далее. Чем легче ион, тем сильнее он отклоняется в этой кривой трубе.
Ну, там можно считать, короче, их количество. Да. Одно только касается непонятно. Причем тут спектр? Призма разлагает свет в спектр, да? Цветная полоска радужная. А причем тут спектр, масс-спектрометр?
Ну, спектр вообще широкое понятие. Например, говорят, спектр политических мнений или так далее, и так далее. В данном случае речь идет о спектре масс. Разные массы одной и той же молекулы.
И вот мы построили этот самый спектр масс. И что мы из этого можем извлечь?
Берем один образец, сравниваем с другим. Ну, скажем, два образца каких-то карбонатных пород. И вдруг оказывается, что между ними разное соотношение О18 и О16. Естественно, мы задаемся вопросом, почему в одном больше, а в другом меньше.
А почему?
И с этого, так сказать, начинается какая-то наука. Но, скажем, если речь идет о карбонатах, то это может быть разница, связанная с тем, что одни карбонаты в относительно теплом море формировались, а другие в относительно холодном.
То есть это осадочные породы.
Да.
Все равно это какие-то там ракушки, какие-то живые существа. Формировались они в более теплом или в более холодном море. Почему от этого зависит соотношение изотопов?
Ну, может быть, здесь есть смысл вернуться, так сказать, к истории вопроса. Отцом геохимии стабильных изотопов можно с полным основанием назвать Харальда Юри. Это физхимик, кстати, который занимался разделением изотопов в Манхэттенском проекте, то есть сделал атомную бомбу.
Кстати, вот в атомной бомбе ведь тоже у нас разные изотопы,
именно,
да?
Так. И одна из самых серьезных проблем это было отделить 235-й уран от 238-го.
Потому что 235-й взрывается, а 238-й нет, да?
И сейчас за это вот Иран осуждают, что ему хочется затеять разделение изотопов. Так вот, началась геохимия изотопов с того, что Харальд Юри доказал, что при разных температурах разница между карбонатом и водой, то есть между, скажем, ракушкой, которая живет в данной воде, водой, и вот эта разница в изотопном составе, она, во-первых, существует, она довольно большая, и что она меняется в зависимости от температуры. То есть если ракушка живет, скажем, при 30 градусах в море, то там отношение О18-16 будет несколько меньше, чем нежели если она живет при 10 градусах.
Откуда такая разница, если в воде есть соотношение там О16, О18 фиксировано? Как же возникает разделение изотопов?
Ну, скажем так, колеблются частицы карбоната и частицы воды с несколько разной частотой. И вот это обстоятельство обуславливает изотопный обмен, изотопное фракционирование.
Главное, наверное, суть в том, что раз там разные колебания, да, а изотопы-то, они ведь разные массы,
им
частицы.
Так, да,
и
так.
Поэтому атомы разной массы, они с разным, так сказать, желанием переходят в воду или, наоборот,
совершенно
из воды,
правильно.
Да?
Я думаю, что вы идеально это объяснили.
Все, дальше что? Мы бурим дно и просто буквально считываем из этого керна, какие были температуры на поверхности океана там 1 000 000 лет назад, 2 000 000 лет назад.
Ну, это, скажем, так ситуация виделась во времена Юри. На самом деле она оказалась много сложнее, потому что меняется не только температура, но меняется изотопный состав воды. Вот, скажем, увеличивается объем ледяных шапок, где сконцентрирован преимущественно легкий изотоп.
А почему туда легкий попадает?
Потому что испаряется, отрывается от водной поверхности Опять-таки, чем легче молекула пара, тем она легче отрывается, и поэтому пар всегда обеднен тяжелым изотопом по отношению к воде, от которой он ее оторвался.
Поэтому из антарктических льдов можно, опять же, считывать температуры
совершенно
в прошлом, да?
Да, это, так сказать, зеркальное отражение того, что происходит в океане. Океан обогащается тяжелым изотопом во время оледенений, а антарктические ледники, наоборот, легким.
Зачем бурят в Антарктиде,
да?
Чтобы определить палеоклимат почти на миллион лет.
Для этого же бурят осадки океанические.
А как возраст определяют?
Возраст определяют, с чего мы начали, по радиоактивному распаду. Радиоуглерод, который у всех на слуху, потому что с его помощью определяют и возраст там, и мамонтов, и плащаницы вот этой знаменитой.
А в чем там метод заключается?
В чертах под влиянием космических лучей из азота получается радиоуглерод С14.
А где он образуется?
В верхних слоях атмосферы. Это радиоактивный изотоп углерода. Его период полураспада 5600 лет.
То есть вот у нас все время наверху где-то появляется все больше С14.
Да.
Его же, наверное, должно становиться все больше и больше тогда.
Но он же распадается. На самом деле все это, так сказать, как-то стабилизировалось. Количество радиоуглерода в атмосфере примерно одинаково. А в дереве, которое жило 5600 лет назад, радиоуглерод в два раза меньше. За счет радиоактивного распада половина радиоуглерода уже распалась. Еще через 5600 половина от того, что было, ну и так далее.
Но вот мы до сих пор говорили только про несколько видов изотопов. А вообще изотопов разных, их сколько существует?
Ну, почти у всех элементов есть изотопы. Если мне память не изменяет, нету фтора. Другое дело, что они все используются. И в геохимию, скажем, постепенно вовлекаются какие-то изотопные системы. Самые распространенные методы определения возраста, это радиоуглерод, я уже говорил, калий-аргон. 40-й калий превращает в 40-й аргон, можно померить возраст. Рубидий стронций, уран свинцовый, там серия целых возрастов. Потом, в 70-е годы разработали самарий-неодимовый метод. Потом разработали рений-осмиевый, гафний-лютецый, это, я думаю, для большинства, как экзотика.
То есть, на самом деле, изучая изотопный состав вещества, мы можем строить определенные предположения о том, какова была предыстория этого вещества.
Да, совершенно
правильно. И как давно эта предыстория случилась. То есть, это законсервированная в минералах информация. Чтобы нам немножко подвести какой-то итог, можно было бы привести несколько примеров, что удалось определить изотопными методами?
Ну, конечно, возраст Земли и возраст Солнечной системы. Все-таки удалось прокалибровать геологическую историю. Когда появилась первая скелетная фауна, когда появились динозавры, когда они вымерли, когда появились мамонты, когда они вымерли. Конечно, какие-то границы являются предметом дискуссии. Не нужно думать, что каждый раз, когда мы взяли камень, определили там рубидий стронций возраст, мы каждый раз, можем выписать справку с печатью о этом возрасте. Это предмет научных исследований. Мы сопоставляем цифры, полученные в Америке, в Африке, в Азии и так далее, и так далее. Все это суммируется, обсуждается. Но в результате все-таки мы имеем прокалиброванную геологическую историю. И это настолько большие массивы данных за этими...
Которые подтверждают это
все. Датировки, что их очень трудно опровергнуть. Хотя подчеркиваю, что получение этих границ – это предмет длительной и большой работы. Это не какая-то одна, цифра, как любят подчеркивать геохронологи. Нельзя датировку купить, снести в лабораторию, заплатить $1000, получить датировку. Это предмет сложной научной работы. Вот что касается возраста. Что касается успехов более близкой мне области геохимии стабильных изотопов, я считаю очень крупным достижением это происхождение термальных вод. Еще со времен Агриколы там ученые дискутировали, что это продукт отделения каких-то магматических пород, дегазации, или захватываются поверхностные воды в какую-то термальную циркуляцию, и потом выбрасываются всякие гейзеры, и так далее, и так далее.
И какой вывод?
И все-таки удалось доказать, что 90% – это вода такая захваченная. Поверхностные воды на континентах – это атмосферного происхождения. В океанах есть подводные гидротермы – это воды океанические. Хотя самые высокие фумаролы, там, 1000-градусные, есть и такие прямо в жерлах вулкана. они выбрасывают немного другую воду. И вот, судя по всему, какое-то очень небольшое количество все-таки действительно это продукт дегазации.
Потом, наверное, палеоклимат, да?
Конечно, я считаю, это очень интересное направление, колебания климата, причем ведь это удается даже какие-то количественные оценки сделать.
И вот буквально график колебаний, он определяется по изотопным данным.
Другого способа практически нет.
Ну, в общем, в итоге можно сказать, что изотопные методы позволяют считывать из вещества много дополнительной информации, которая внешне в нем никак не проявляется.
С доктором геолога минералогических наук Борисом Покровским беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Мы часто говорим о так называемых неблагополучных семьях, но редко задумываемся, что же такое на самом деле эта самая неблагополучная семья и как там живется детям. Именно об этом рассказывает 17-летняя Лена, выросшая в такой семье. С ней встретилась Татьяна Вольская.
Судьба детей, растущих в неблагополучных семьях, как правило, тоже неблагополучна. Именно из этих семей дети убегают на улицы, садятся на иглу, становятся жертвами людей, заинтересованных в эксплуатации детского труда. Но даже если они попадают в детский дом, это не значит, что они вытащили счастливый билет. Около 10% выпускников российских детских домов оказываются за решеткой. Лене повезло, причем не единожды. Во-первых, она подростком попала в приличный детский дом. Во-вторых, сейчас она в нем только числится. В 16 лет она родила ребенка. Понятно, что это могло тоже кончиться плачевно, но Ленин друг оказался мальчиком из хорошей, доброй семьи, где Лену приняли с радостью. И теперь она живет со своей свекровью, которая в Лене души не чает. Может быть, потому что у этой женщины у самой четверо детей, и Лена стала для нее дочкой. И редко бывает такой хэппи-энд. Именно потому, что у Лены теперь все плохое, я надеюсь, позади, я решилась расспросить ее о прошлом. Лена, тяжело было вдруг оказаться без семьи в детском доме?
Не знаю, честно говоря. Возможно, если бы я была бы хорошая, просто не хватало денег, не пьющей ничего, возможно, да, люди многие и на каникулы, на летние, на все уезжали. Конечно, было тяжело без семьи. А если семья пьющая, не ухаживает за детьми, брошенные просто? Вот многие говорят, да я не поеду к ней, просто противно. Чего я приеду в этот хаос, посмотрю на эти пьяные лица и уеду обратно? Нет, говорят, я туда не поеду. Ездили к каким-то другим родственникам. У некоторых просто не было родителей. Кого-то пропали без вести, кого-то умерли. Да, конечно, тяжело. Да и мне было первое время тяжело. Я попала в детский дом, через год у меня мама умерла. Мне было очень тяжело. Я, как помню, я постоянно плакала. Но я старалась сдерживать свои эмоции. Это лично мое. Никого не подпускать к этому. А сейчас я думаю совсем по-другому. Они для меня открылись. Я сняла просто очки вот эти розовые.
По отношению к своей семье, да?
Да, по отношению к своей семье. Они нас бросили. Они просто на произвол оставили. Если они думали, что вот пить... свои эти проблемы заливаю, что им легче, а дети у них брошены. И как помню, маленький братик, которому сейчас 8 лет, ему было, наверное, годика 3, надену шапку криво, шубу, самой 8 лет было. Ну что можно тогда? Как-то валенки натяну, пойдемте гулять все. И второго брата вытащим, пойдем погулять. Я тогда не задумывалась. Ну просто мама говорит, идите погуляйте. Или они пьяно лежат, ну а что нам там дома делать? Неприятно. Два брата, они не обращали на это внимания. Еще маленький. А я-то вижу это все, мне тяжело. Я-то дважды была брошенная, честно говоря. Мне когда исполнилось 3 года, у меня родился братик. Мама сначала жила со мной в одной комнате, ну, ей там от завода дали комнату. Мы жили в достатке очень даже. Она работала швеей, ну, как сейчас модельер говорит. Очень хорошие частные заказы, то есть мы жили хорошо. Она познакомилась с мужчиной, который в дальнейшем стал ее мужем. Она родила ему ребенка, и он подсадил ее на иглу. И все, я вот жила с ними в комнате, братик жил с бабушкой, с папиной мамой. Она его кормила, поила, то есть он рос, в принципе, так, ничего, можно было терпеть. А я это все видела, меня кормили. Я сама в 4 года училась варить себе макароны. Первый раз их сожгла, второй раз не досолила, третий раз я научилась. Ну, меня, конечно, жалела эта бабушка, но она ко мне очень плохо относилась. Она вынесет остатки каши, если хочешь, поешь. Я так соскребала и ела. Они, в принципе, жили нормально, хоть и кололись. Но они обо мне вообще не думали. Дадут мне 100 рублей? Для ребенка это нормальные деньги. Я пойду в мороженницу, где меня все абсолютно знают. Я говорю, тетя Лили, дайте мне, пожалуйста, мороженое. Она мне дает мороженое, там, принесет салатик своего же. Потому что она знает, что я сегодня приду. Меня знакомые говорят, Леночка, хочешь покушать там? Ну, вот, которые знали маму раньше. Я говорю, да. Потом бабушка, вот, мамина, она как-то приехала ко мне на день рождения, много всего привезла. И так просто посмотрела на меня, говорит, Господи, а что с тобой? Она подняла мне платьице, а у меня ребра вот так вогнут, просто живота нету. А она такая с криком быстро собрала мои вещи, и с дядей забрали меня к себе. То есть я, наверное, до 5 лет жила без мамы. А не даже не думала. Ни брата. Она кололась, да. И потом, лет к 6, она решила бросить.
Колоться?
Да. Это очень тяжело. Многие говорят, это невозможно. Она преодолела себя. Потом она родила 3-го ребенка. Я не знаю, конечно, зачем она это сделала. От этого же мужчины. Она родила, которому вот сейчас ему 8 лет. Возможно, первые 2 года она как-то за ним ухаживала, но она не могла его, конечно, грудью кормить. Я помню эти коробки, смеси. Я даже помню, как вот сейчас ребенку иногда кашу варю там на сухом молоке и чувствую, как от него пахнет. Я вспоминаю Стасика. Да, возможно, она ухаживала за ним первое время. А потом я вот помню вот эти моменты, когда вот они спят так пьяные. А дядя в тюрьме был. И он приезжает, он смотрит на этот хаос и начинает их избивать. Мама начала работать. Она работает, он заберет у нее деньги.
Это ее брат?
Да, который сейчас жив. Вот он сейчас угробил нашу квартиру. Она работает, он забирает у нее деньги. Она уже не может, у нее просто сил нету на это. Она начинает пить, думая о детях, и хочется, и никак. Она видит, что в принципе вроде как и нормально. А я-то в школу хожу, живем на бабушкину пенсию. Там 2000. Они ее в первую же неделю пропьют. Если я успею из кармана вытащить деньги, не останется. Я там возьму втихаря, пока они спят, схожу в магазин. Я знаю, что если я сейчас не накормлю детей, они останутся голодные, и я останусь голодной, а родители не пойдут никуда. И мы так жили. Соседи снизу, вот я помню, как до сих пор я ездила из детского дома к ней. Не к своим родителям, а к ней. Потому что она постоянно заберет меня и всех детей, сварит пельмени, там еще что-то. У нее не было детей, они жили вдвоем с мужем, и она помогала нам очень. Да, возможно, она тоже пила и с моими родителями, но она постоянно она возьмет, принесет нам. Это детям, а не вам. Она очень нас любила, она учила меня играть на пианино, она была оперная певица. Я очень ей благодарна, я к ней часто ездила. Многие соседи видят, что смета была нормальная. Спиваются. Дядю вообще, я как бы раньше как-то боялась, сейчас я ненавижу, но я с отвращением вспоминаю о нем.
То есть вы жили вместе с дядей, да?
В принципе, да, но он вообще часто куда-то уезжал, у него были какие-то там женщины. У одной из них, я помню, она из-за него скинулась с 9-го этажа. Это ужасно. И он приводил домой. Еще самое противное, то что у нас была 3-комнатная квартира. В одной комнате мама с 2 братьями. Третья была большая, 20 метров. Там бабушка и я. И он еще туда лез. Это все на глазах было. Ну, конечно, не все, но видно, что он их и тоже бил. Я на этом взрослела. У меня были всегда знакомые такие, ну, друзья, которые на 3 года старше. Мне было неинтересно со сверстниками, потому что они этого ничего не знали. И друзья, у которых семья была более-менее в хорошем состоянии, они, блин, пойдем к нам, поешь там, возьми и братьев своих, и их мамы. Видя это, какая вот девочка, они со мной разговаривали, говорит, ты очень умная, приходи к нам, мы не против. Инспектора, вот которая женщина, я очень ей благодарна, Ирина Эдуардовна, она все время видела, она знала с детства. Когда я раньше жила с мамой вдвоем, мы жили на Крыленко. Вот этот муниципальный округ, она знает меня вообще с младенчества. Знает все абсолютно, она знает эту женщину по всем ступеням, как она развивалась. И она видит, что человек, он просто он ходит вниз, он пьет, ему нечего найти. Она говорит, Лена, вам нужен детский дом. Я говорю, я не хочу. Как раз такое время было, это был 5-й класс, когда я нашла многих друзей. В наш дом переехали дети, которые в мою школу, в мой класс ходили. Я говорю, я не хочу. Ты подумай о других, дети-то твои, братья, им-то хорошо. Я так задумалась, я говорю, ну ладно, давайте на годик там поживем, посмотрим. Ней, говорит, навсегда. И мы приехали, она говорит, мы старались для вас самый лучший. Есть же еще хуже детские дома. Там и бьют, и отбивают, и все. Она старалась в лучших. На то время это был 2-й по городу детский дом. Придя в детский дом первые 2 года, я была более спокойная такая сначала. Надо немножко подстраиваться под коллектив. И немножко изучила всех детей. У них же тоже такие семьи алкаши. И они также, помню, там 12 лет, дети курят там сидят. И я так смотрела на это. как бы мне вот под это не подстроиться, самое это главное. Потом я просто поняла, что никогда в жизни не сделаю таких ошибок, как мои родители. Возможно, вот мои братья, я и пытаюсь их собирать, учить. Я говорю, ребята, вам это не нужно. Денис говорит, я, наверное, пойду в ПТУ. Я говорю, нет, ты пойдешь в технику. Я тебя туда выведу, ты будешь там учиться. Он говорит, я хочу, и правда, я хочу быть как ты.
Почему же вас разделили-то всех?
Сначала мы были в одном, до 2002 года. Потом Денис так получил, что с мальчиком поспорили, я не помню на что. И он говорит, ты не попадешь в меня, из лука стрельну. Получилось, что он стрельнул в глаз. Ему делали операцию. Сказали, вот он ненормальный. Не могли с такой репутацией в детском доме. Говорят, нам такие не нужны. И отослали в Пушкино, куда подальше.
Говорят, все несчастные семьи несчастны по-разному. Что такое неблагополучная семья в других странах? Например, в Латвии. Говорит наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
Неблагополучие в семье обычно увязывают с ее достатком, то есть с ежемесячным прожиточным минимумом, а он в Латвии составляет где-то около 150 евро. Это, конечно, так, но не совсем. Лично знаю несколько, ну, очень бедных многодетных семей, бьются как могут, но дома у них мир и совет. Родители радеют о детях, а дети как могут помогают родителям. Алкоголизм – вот, пожалуй, главная причина нестроения в латвийских семьях. В особо тяжелых случаях, чтобы как-то защитить попавших в беду детей, в дело вмешивается государство. Поначалу вопрос о лишении родительских прав рассматривает сиротский суд, а затем материалы дела передаются вышестоящей инстанции. Лишение родительских прав может, в зависимости от ситуации, быть временным или бессрочным. Однако, как утверждает исполнительный директор латвийской правозащитной организации «Спасайте детей» Валентина Эйхенберг, в ее практике случаются и весьма нестандартные ситуации.
У нас был случай, что мы спасли отца троих детей от тюрьмы, в полном смысле. Мы писали и президенту, и Латвии, и прокурору о том, что выгоднее государству, или отпустить этого отца, чтобы он воспитывал своих троих детей, или же он будет сидеть в тюрьме, хотя не было такой особой вины. По пьянству у меня тоже, мы много лет работаем с Илгуценской женской тюрьмой, да, мы помогаем этим женщинам, и очень многие женщины пишут мне и рассказывают о своих сломанных судьбах, где муж пьет, доходит до рукоприкладства, одна женщина защищает даже не себя, а своего ребенка, стукнула мужа, он отправился на тот свет, и родственники мужа ее посадили, она мать пятерых детей, детей разбросали по всем детским домам и по школам-интернатам, дети пишут, мама, скорее возвращайся. Среди молодежи неблагополучные семьи. Вы знаете, кто устраивает? Дети, которые вышли из детских домов и со спецшкол. Меня волнует то, что количество спецшкол возрастает, количество детей в спецшколах тоже. Это выходят девочки, которые вообще не приспособлены к жизни. Кто-то их погладил, кто-то приласкал, сделал ребенка. И эти дети, которые рождаются уже от умственно отсталых матерей, они еще менее развитые. Очень много у меня прямо примеры из жизни, когда такие женщины живут в семье. И мы детей очень плохо готовим в детских домах для жизни.
Сообщила в интервью нашей программе Валентина Эйхенберг.
С Валентиной Эйхенберг беседовал наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Белова, редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня был вынесен приговор ученому Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения. Тему роста шпиономании обсуждаем с Эрнестом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом Оскара Кайбышева. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко только опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.